«А как ты этому научился?»
«Жизнь научила».
«Тебя учил отец?»
«Нет. Скажем так, я научился этому сам. И сегодня я открою тебе эту тайну, так что ты уедешь отсюда не с пустыми руками».
Его голос перешел в торжественный шепот. Это актерство меня рассмешило. Я не мог не признать, что в этом он большой мастер. Мне даже пришло в голову, что я имею дело с прирожденным артистом.
«Давай», — покровительственным тоном сказал Дон Хуан, — «записывай. Ты ведь без этого жить не можешь».
Я взглянул на него, и в моих глазах, должно быть, мелькнуло скрытое замешательство.
Он хлопнул себя поляшком и с довольным видом рассмеялся.
«Всю личную историю следует стереть для того...» Медленно, как бы диктуя, произнес он. Я лихорадочно записывал.
«Чтобы освободиться от ограничений, которые накладывают на нас своими мыслями другие люди».
Я не верил своим ушам. Он не мог этого сказать. Я был буквально подавлен, что, должно быть, отразилось на моем лице. Он не преминул этим воспользоваться. «Вот ты, например», — продолжал он, — «в данный момент ты недоумеваешь, гадая, кто же я такой. Почему?
Потому что я стер личную историю, постепенно окутав туманом свою личность и всю свою жизнь. И теперь никто не может с уверенностью сказать, кто я такой и что я делаю».
«Но ты-то сам знаешь, разве не так?» — вставил я.
«Я-то? Будь уверен».
«Тоже нет», — воскликнул он и затрясся от смеха. Прежде чем сказать «тоже нет», он выдержал довольно длинную паузу, и я был уверен, что он скажет «знаю». В его неожиданном ответе было что-то угрожающее, и я вновь почувствовал страх.
«Это и есть та маленькая тайна, которую я намерен тебе сегодня открыть», — тихо произнес Дон Хуан. «Никто не знает моей личной истории. Никому не известно, кто я такой и что делаю. Даже мне самому».
Прищурившись, он смотрел в пространство за моим правым плечом. Он сидел, скрестив ноги и выпрямившись, однако его тело казалось полностью расслабленным. В этот миг он был сама суровость. «Не дать не взять, могучий вождь, краснокожий воин из книг моего детства». Я поддался романтическому воображению и вдруг отчетливо ощутил противоречивость своего отношения к этому человеку. Он очень меня притягивал и в то же время до смерти пугал. Так он сидел, глядя в пространство перед собой довольно долго.
«Откуда мне знать, кто я такой, если все это я?» — спросил он движением головы, указывая на все, что нас окружало.
Потом он взглянул на меня и улыбнулся.
«Ты должен постепенно создать вокруг себя туман, шаг за шагом стирая все вокруг до тех пор, пока не останется ничего гарантированного, однозначного или очевидного. Сейчас твоя проблема в том, что ты слишком реален. Реальны все твои намерения и начинания, все твои действия, все твои настроения и побуждения. Но все не так однозначно и определенно, как ты привык считать. Тебе нужно взяться за стирание своей личности».
«Ну зачем?» — ошеломленно спросил я. До меня вдруг дошло, что он мне указывает, как себя вести. Сколько себя помню, я всегда терпеть не мог, когда кто-либо пытался учить меня жить. Сама мысль о том, что мне собираются указывать, что я должен делать, немедленно вызывала во мне защитную реакцию.
«Ты говорил, что тебя интересует информация о растениях», — спокойно сказал он.
«Ты что же, думаешь получить ее даром? Как это, по-твоему, называется?»
«Мы ведь условились. Ты задаешь вопросы, а я рассказываю тебе то, что знаю. Если тебя это не устраивает, то нам больше не о чем говорить».
Меня раздражала его ужасная прямота, но я поневоле был вынужден признать, что он прав.
«Скажем так, если ты хочешь изучать растения, то должен, кроме всего прочего, стереть свою личную историю».
«Ну, каким образом?» — спросил я.
«Начни с простого. Никому не рассказывай о том, что в действительности делаешь. Потом расстанься со всеми, кто хорошо тебя знает. В итоге вокруг тебя постепенно возникнет туман».
«Но это же полный абсурд!» — воскликнул я. «Почему меня никто не должен знать? Что в этом плохого?»
«Плохо то, что те, кто хорошо тебя знают, воспринимают твою личность как вполне определенное явление. И как только с их стороны формируется такое к тебе отношение, ты уже не в силах разорвать путы их представлений о тебе. Мне же нравится полная свобода неизвестности. Никто не знает меня с полной определенностью, как, например, многие знают тебя».
«Но в этом уже присутствует ложь».
«Ложь или правда? Мне до этого дела нет», — жестко произнес он. «Ложь существует только для тех, у кого есть личная история».
Я возразил, что мне не нравится намеренно мистифицировать людей или вводить их в заблуждение. Он ответил, что я и так ввожу в заблуждение всех, с кем имею дело. Старик затронул больной вопрос. Я даже не спросил, что он имеет в виду или почему он решил, что я постоянно всех мистифицирую. Вместо этого я тут же пустился в объяснение. Все мои родственники и друзья почему-то считают меня человеком ненадежным, и это причиняет мне боль, так как за всю жизнь я ни разу не солгал.
«Но ты всегда знал, как это делается», — заметил он. «Тебе не хватало одного. Ты не знал, зачем следует лгать. Теперь знаешь».
Я запротестовал. «Неужели ты не понимаешь? Я сыт по горло тем, что меня считают ненадежным».
«Но ведь это так», — убежденно сказал он.
«Да нет же, черт возьми!» — воскликнул я.
Вместо того, чтобы отнестись к этой моей вспышке серьезно, он захохотал, как безумный. Я чувствовал, что ненавижу его. Но, к сожалению, он снова был прав. Угомонившись, он продолжил. «Если у человека нет личной истории, то что бы он ни сказал, ложью не будет. Твоя беда в том, что ты вынужден всем все объяснять, и в то же время хочешь сохранить ощущение свежести и новизны от того, что делаешь. Но оно исчезает после того, как ты рассказал кому-нибудь о том, что сделал. Поэтому, чтобы продлить это, тебе необходимо выдумывать».
Я был ошеломлен таким оборотом нашей беседы и старался как можно точнее все записывать. Для этого мне пришлось полностью сосредоточиться на его словах, оставив в стороне свои собственные возражения и возможный скрытый смысл того, о чем он говорил.
«Отныне, — сказал он, — ты просто должен показывать людям то, что считаешь нужным, но никогда не говори, как достиг этого».
«Но я не умею хранить тайны, — воскликнул я, — поэтому то, что ты говоришь, для меня бесполезно».
«Ну так изменись!»
— резко бросил он, ярко сверкнув глазами. Он напоминал странного дикого зверя, но в то же время был очень последователен и мыслил исключительно точно. Мое раздражение сменилось состоянием замешательства.
«Видишь ли, — продолжал он, — наш выбор ограничен. Либо мы принимаем, что все реально и определенно, либо нет. Если мы выбираем первое, то в конце концов смертельно устаем и от себя самих, и от всего, что нас окружает. Если же мы выбираем стереть личную историю, то все вокруг нас погружается в туман. Это восхитительное и таинственное состояние, когда никто, даже ты сам, не знает, откуда выскочит кролик».
Я возразил, что стирание личной истории лишь усугубит чувство неуверенности и незащищенности.
«Когда отступает какая бы то ни была определенность, мы все время начеку. Мы постоянно готовы к прыжку», — сказал он. «Гораздо интереснее не знать, за каким кустом прячется кролик, чем вести себя так, словно тебе все давным-давно известно».
Он замолчал и, кажется, целый час не говорил ни слова. Я не знал, что спросить. Наконец он встал и попросил подвести его в соседний городок. Почему-то от этой беседы я устал, и мне хотелось спать. Он попросил меня остановить машину и сказал, что если мне нужно отдохнуть, я должен взобраться на плоскую вершину холма у дороги и полежать на ней ничком, головой на восток. В его голосе была настойчивость. Я не хотел спорить, а может, просто настолько устал, что был не в силах даже говорить.
Взобравшись на холм, я сделал все так, как он сказал. Я заснул на 2-3 минуты, но этого оказалось достаточно, чтобы мои силы полностью восстановились. Мы доехали до центра городка, где он попросил его высадить. «Возвращайся», — сказал он, выходя из машины. «Обязательно возвращайся».